Управление ГИБДД по Пермскому краю и радио Вести ФМ Пермь представляет программу «Движение с уважением». Программа для всех и для каждого. Будни суровой профессии, интересные судьбы, ответственность и культура на дорогах, советы профессионалов. Безопасность на дорогах – это жизнь.
Здравствуйте! Сегодня вновь говорим о дорожной безопасности. У микрофона Анастасия Вяткина. А сегодня поговорим о том, какие конфликты могут происходить между представителями полиции или представителями ДПС, ГИБДД и дорожными нарушителями. Поговорим также о приемах и способах предотвращения таких конфликтных ситуаций. А в гостях у нас сегодня капитан полиции, старший инспектор по особым поручениям отделения ДПС ГИБДД по Пермскому краю Александр Токарев. Александр, здравствуйте!
Здравствуйте, Анастасия.
Тема такая, на самом деле, конфликтная немножко. Я знаю, что не каждый сотрудник полиции вообще любит это обсуждать, но тем не менее. Есть ли статистика по переданным делам в суд и количестве выигранных судебных спорах по таким каким-то конфликтам?
Статистика, конечно, такая есть, но озвучивать ее, наверное, все-таки будет не совсем этично, потому что, ну, не каждый конфликт, во-первых, перерастает в уголовное дело. Все-таки конфликты стараются не развивать до такого состояния, чтобы потом возбуждать уголовные дела. Конфликты, в принципе, случаются ежедневно, и говорить, что какой-то процент от них попадает в суды, ну, сложно, потому что это все-таки в большей степени зависит от сторон конфликта, в том числе и сотрудников, и гражданских, которые пытаются сотрудника спровоцировать на конфликт. То есть люди, про которых мы знаем, которые всегда пытаются спровоцировать сотрудников на конфликт, вытащить из этого какую-то свою выгоду, и не всегда им это удается, потому что с сотрудниками проводятся мероприятия, их предупреждают о подобных людях и о том, как с ними нужно вести себя.
Угу. А пытаюсь понять, зачем вот этим людям пытаться вывести из себя сотрудника? Да какую они выгоду-то преследуют? Зачем им это?
А нет, все записывают на видео.
Так.
И потом это все выкладывается на каких-то видеохостингах, и это...
Типа, посмотрите, какой я молодец?
Ну, в том числе, но там же еще и есть коммерческая составляющая. Ну, насколько я знаю, монетизацию сейчас пока закрыли для территории Российской Федерации. Но, опять же, количество подписчиков, количество просмотров сподвигает их на какие-то рекламные контракты, а это уже все-таки деньги, и... Чем больше просмотров, чем больше зрителей, тем больше возможностей, что с ними захотят сотрудничать. И, ну, тут понятно, что они преследуют определенную свою цель, и они не выставляют ситуацию в объективном свете, они поворачивают ситуацию так, как это выгодно им.
Угу. Ну, вот с этим теперь понятно. Ну, в общем-то, как бы можно обратить внимание о том, что если вы такое видите, возможно, человек делает это не за правду, а за деньги. Ну, ради денег.
Ну, преследую какую-то свою определенную цель.
Угу, хорошо. Но, тем не менее, есть типичные конфликтные ситуации. Это, например, отказ от освидетельствования на наличие алкогольного или наркотического опьянения. Как обычно дела разворачиваются в такой ситуации?
Тут не всегда это становится конфликтом. То есть, если человек знает о себе, что он употреблял что-то запрещенное, то, помимо всего прочего, получить себе... в нагрузку, скажем так, не очень культурно и чуть-чуть обыденно, в нагрузку к лишению права управления и штрафу в 30 тысяч рублей, получить себе еще и постановку на учет в краевом наркологическом диспансере с обязательным прохождением медосмотров и...
И права потом еще обратно никогда не получишь.
Ну, там, насколько я помню, постановка на 5 лет идет, и в течение 5 лет, если ты являешься клиентом данной организации, то жизнь тебе как минимум усложняется, то вот преследуя цель, чтобы как минимум не встать на учет, люди отказываются от прохождения медицинского свидетельствования. То есть, я могу привести пример из своей жизни, когда работал на дороге, остановили водителя, он мне показался подозрительным, я ему предложил проехать на медицинское свидетельствование, но вот он сказал, что да, конечно, я поеду, я оформил требования о прохождении в необходимый административный материал, мы приехали в наркологический диспансер, а там он отказался проходить процедуру, потому, ну, потом уже, когда стали разговаривать, там человек употреблял тяжелые запрещенные вещества, и он рассчитывал, что если он скажет с уверенным лицом, что да, я согласен, поеду, я поеду, то его отпустят.
А оказалось-то, да?
Что... Но оказалось, что не оказалось.
Хорошо. Но я знаю, что есть много ситуаций, когда, например, водители, находящиеся в состоянии, ну, в основном алкогольного опьянения, при задержании ведут себя неадекватно, да, либо там что-то такое, машину останавливают, там тело просто настолько пьяно, что оно выпадывает из-за руля, либо начинает, опять, ну, как же, говорят, барагозить.
Опять же, исходя из личного опыта, могу сказать, что зачастую человек, который находится в автомобиле один, он менее конфликтен, чем если их в автомобиле находится целая толпа.
Так, а есть... что происходит, когда их толпа?
Ну, тут уже срабатывает стадный инстинкт, и они изо всех сил стараются отбить, так сказать, своего соплеменника, и остановить их зачастую становится очень непросто. Опять же, вспоминая свой опыт, могу сказать, что когда приехал оформлять дорожно-транспортное происшествие с водителем в нетрезвом состоянии, кроме него, с ним находилось еще 4 человека, вот они впятером на меня одного пытались как-то давить, дошло до рукопашной и закончилось все не очень хорошо.
Для кого?
Ну, я пока здесь.
Хорошо. А если инспектор видит, что водитель в неадекватном состоянии, может ли он задержать такого гражданина?
Водитель гражданский, вы имеете в виду?
Ну, да, гражданский водитель в неадекватном состоянии. Может,
ну,
ли инспектор
тут нужно понимать, что если вы попытаетесь его задержать, то вы рискуете как минимум получить себе некоторую дозу негатива, мягко выражаясь, потому что человек никогда не будет рад, если вы ему скажете, что ты, дружище, постой здесь, я сейчас сотрудников вызову.
А сами-то сотрудники ведь могут?
Нет, сами сотрудники, понятно, что они не то чтобы могут, они это сделают в обязательном порядке, это их обязанность. Я к тому, что если, вот, допустим, гражданин увидел что-то такое, то есть если есть возможность безопасно для себя это сделать, то, пожалуйста, честь вам и хвала, но нужно быть готовым, что вам нужно будет явиться в суд и подтвердить, что вы, да, действительно, вы видели, как этот человек управлял автомобилем, потому что ответственность наступает за управление транспортным средством в таком состоянии. Если просто сидеть в автомобиле и ничего не делать, там, грубо говоря, сидеть, слушать музыку, то это не является нарушением. И за это ни один судья не накажет, и инспектор ДПС материал составлять не станет. А если есть возможность безопасно остановить, как-то зафиксировать, тогда сделайте это, позвоните в дежурную часть, наряд максимально быстро к вам приедет, оформит. Если вы не уверены в том, что вы 100% окажетесь в безопасности, тогда, если есть подозрение, то лучше позвонить в дежурную часть и в режиме реального времени, оставаясь на расстоянии, двигаться за автомобилем, если есть такая возможность, и передавать, направлять сотрудников, чтобы они уже сами непосредственно остановили, достали человека из руля. Если человек будет как-то сопротивляться, то все-таки более у сотрудников властных полномочий чуть больше, чем у гражданина.
Хорошо. А если водителя задержали подозрительного, а подозрения не подтвердились, как быть?
В плане, если, допустим, сотрудники дорожно-патрульной службы остановили водителя и предположили, что он находится в нетрезвом состоянии, свозили его в наркологический диспансер, там на медицинское свидетельствование показало, что человек абсолютно трезв, то человека возвращают к месту остановки, перед ним, ну, никаких проблем нет сказать «извините», всего доброго. Во-первых, если человек будет себя вести сдержанно, спокойно, с пониманием относиться, то не будет пытаться развивать конфликт с сотрудниками дорожно-патрульной службы, то сотрудники дорожно-патрульной службы к нему точно так же абсолютно по-человечески отнесутся, извинятся перед ним, пожелают всего доброго и разойдутся.
А в каких ситуациях инспектор ДПС совершенно точно имеет право применить силу и спецсредства?
В том случае, если водитель, ну, либо другой участник дорожного движения не выполняет законное требования сотрудника полиции о прекращении противоправных действий, например, либо иным путем пытается активными действиями противодействовать деятельности сотрудников, то в таком случае, если сотруднику ничего не угрожает, он предупреждает сначала о намерении применить физическую силу либо специальные средства. Если человек не реагирует на предупреждение, ну, тогда уже принимаются какие-то меры. Если есть вероятность того, что сотруднику может что-то угрожать, то сотрудник вправе действовать без предупреждения, то есть применяется физическая сила, боевые приемы борьбы и средства, ограничивающие способность к движению.
Вы слушаете программу «Движение с уважением».
Вообще, если так вдуматься и посмотреть новости за сколько-то лет по всей России, то мы понимаем, что инспектор ДПС – профессия весьма опасная. Есть ли данные количества нападений на инспекторов, в том числе нападений, повлекших за собой какие-то трагические последствия?
К счастью, на территории Пермского края у нас погибших сотрудников дорожно-патрульной службы в результате противоправных действий уже давно не регистрировалось, а по стране. Я, честно, не готов сказать. Последнее, что мне вспоминается, это, по-моему, в прошлом году нападение на стационарные посты в Москве и где-то в южных регионах. Сказать, для чего, почему и что сподвигает людей на все это, возможно, когда-нибудь они сами только смогли бы на это ответить.
Угу. Потому что мы понимаем, что у кого-то, скажем так, отсутствие контроля собственной личности, да, а у кого-то и бывает и голоса в голове говорят такое сделать, да, понимаем, с чем это может быть связано, с употреблением алкоголя и других веществ. А какое наказание грозит водителю или просто какому-то гражданскому лицу за нападение на сотрудника ДПС?
Тут нужно понимать, у нас есть два состава в Уголовном кодексе. Это применение физической силы в отношении представителя власти и покушение на жизнь сотрудника полиции. И тут, в принципе, при покушении на жизнь это особо тяжкое преступление, оно предусматривает ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Применение насилия, там тоже до... Не готов ошибиться, но, по-моему, что-то в районе до 10 лет можно получить себе реального срока.
Серьезная такая история. Хорошо. Вообще надо понимать, что инспектор ГИБДД – это профессия, которая предусматривает непрерывное общение с людьми, причем зачастую общение не самое приятное. А есть ли у вас психологическая разгрузка для сотрудников? Как вообще справляетесь со стрессом?
Тут каждый все-таки, наверное, справляется по-своему. Кто-то, допустим, я много знаю сотрудников, которые рыбачат, кто-то ходит на охоту, то есть кто-то находит спасение от всего негатива в семье, то есть кто-то путешествует. Тут, каждый по-своему действует. В принципе, в подразделениях полиции существует психологическая служба, и в том случае, если психологи выявляют какие-то уже изменения, которые требуют непосредственно профессионального вмешательства, то тогда уже через работу психологов с сотрудниками проводится какая-то профилактическая работа, направленная на то, чтобы снять психологическое напряжение, могут отстранить сотрудника от работы на определенное время, чтобы привести его состояние психологическое в покой, в норму, и уже тогда дальше он будет работать.
То есть, таким образом, всех сотрудников постоянно внутренняя служба, она проверяет их состояние психологическое?
Больше не внутренняя служба, тут все-таки нужно понимать, что все сотрудники, они работают в коллективе, в каждом коллективе, в принципе, есть руководители, то есть, в каждом строевом подразделении, будь то отделение, будь взвод, рота, полк, есть командиры, которые непосредственно общаются со всеми сотрудниками. Понятно, что сотрудник не каждому человеку, который стоит на должности командира, откроется, но все-таки если пошли какие-то изменения, которые заставляют уже задуматься о состоянии, их никуда не скрыть, и это все равно будет видно. Если человек становится замкнутым, если человек становится агрессивным, то тогда уже все-таки начинают с ним работать и психологи.
Там уже, соответственно, понятно, да, что есть такие вещи, как профессиональное эмоциональное выгорание и профессиональная деформация, и симптоматика этого вполне определенная, да, в общем, не дают сотруднику дойти до крайней стадии эмоционального истощения, депрессии.
Стараемся, по крайней мере, постоянно, насколько я знаю, подразделениями по работе с личным составом проводится тестирование, проводятся обследования, исследования. И в случае выявления каких-то фактов, да, в конце концов, даже просто напарник может сказать, что что-то уже человек-то устал. Но по поводу усталости нужно понимать, что на сотрудниках ДПС лежит колоссальный объем работы и колоссальный объем ответственности. Они работают всегда, то есть Нет такого.
365 дней в году?
Так еще и 24 часа в сутки всегда сотрудники ДПС ни в праздники, ни в выходные, когда народ отдыхает, у нас нет выходных, мы работаем всегда.
Я вот даже знаю, что недавно, собственно говоря, отмечали день ГИБДД, и праздник был ознаменован тем, что практически весь личный состав вышел работать.
Да, из всего праздничного белые рубашки надели.
Да, вот, собственно говоря, видите, как даже в праздники, ну, на самом деле, предлагаю уже вернуться обратно на дорогу. Есть еще пару-тройка вопросов, связанных со взаимодействием сотрудников ДПС, ГИБДД и водителей. Существуют ли какие-то ситуации, когда водитель гражданский имеет право не предъявлять водительское удостоверение?
Нет, все, что касается предъявления тех же документов, но тут нужно понимать, что водитель, получая водительское удостоверение, ставив свою подпись в бланке этого самого водительского удостоверения, расписывается в том, что он правила знает и принимает. А пунктом 2.1.1 правил дорожного движения предписано водителю в обязанности иметь при себе водительское удостоверение в случае необходимости передавать документы для проверки сотрудникам полиции.
Угу. А как быть, например, с такими, скажем так, очень важными людьми?
Это с какими?
Ну, например, есть депутатская неприкосновенность. Она распространяется на предъявление водительского удостоверения?
Ну, допустим, это относится... Депутатская неприкосновенность, она относится только к депутатам Государственной Думы Российской Федерации. То есть, понятно, что я за бытность свою, пока работал на дороге, ни одного депутата Государственной Думы не останавливал. Последний случай, когда у нас депутат попал в нехорошую ситуацию, это в прошлом году, но там...
Все знают, все помнят.
Да, все знают, все помнят. Это из ряда вон выходящий случай, и человек был привлечен, но только после того, как он был лишен этой самой депутатской неприкосновенности.
Угу. Ну, вот, собственно говоря, в общем, закрепляем, да, в своей памяти о том, что водитель всегда должен предъявить водительское удостоверение, если этого требует инспектор ДПС. Все верно?
Все верно. Ну, нужно понимать, что просто так вас никто не остановит для того, чтобы просто... А я хочу посмотреть на твое водительское удостоверение.
Угу. Всегда есть повод.
Ну, в том числе... Даже проверка документов и состояние водителя – это уже основание для того, чтобы передать документы. Потому что, опять же, из личного опыта могу сказать, что зачастую пытаются качать права и утверждать, что я никому ничего не должен передавать. Ну, люди, у которых с документами какие-то проблемы.
Я вот помню, еще были такие юмористы, которые свои документы, не знаю, на цепочку привязывали, приковывали к машине, чтобы инспектор их не унес.
Ну, с этим уже мы разобрались, и постановление Пленума Верховного Суда о некоторых вопросах по квалификации действий, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, конкретно прописали, что такие действия образуют состав правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 «Невыполнение законного требования сотрудника полиции». Водитель обязан передать документы, а не цепочку, не какой-то пакет документов, связанный, там, прикованный. У вас есть водительское удостоверение, у вас есть свидетельство о регистрации в том виде, в котором вы их получили в регистрационно-экзаменационных подразделениях. В таком виде вы и должны их передавать.
Угу. С этим тоже теперь все понятно. А многие считают, что если уж вас остановил инспектор ДПС, и вы что-то нарушили, вот это все совершенно точно штраф. Но вот я, например, как водитель, знаю, что есть ситуации, в которых можно ограничиться предупреждением. Что это за ситуация и как сейчас используется ли эта мера педагогического внушения как предупреждение?
Ну, если мы отталкиваемся от именно меры наказания, предупреждения, то оно оформляется точно в таком же письменном виде, на таком же постановлении, как и штраф, только там прописывается, что привлечь к административной ответственности в виде предупреждения.
Так, а что это за такая
административная ответственность? Предупреждение может быть применено за незначительные нарушения в том случае, если водитель в течение 12 месяцев, предшествующих моменту совершения административного правонарушения, не привлекался к административной ответственности.
То есть, таких водителей у нас, по большому счету, наверное, уже сейчас распространением камер фото-видеофиксации, наверное, нет.
Ну, почему? Есть же водители, которые передвигаются на автомобилях, которые зарегистрированы на маму, на бабушку, на дедушку, на папу, на кого-нибудь еще, и штрафы с камер приходят им, а водитель с сотрудниками ДПС, допустим, не встречался и вот совершил какое-то незначительное правонарушение, забыл включить свет, еще что-то такое незначительное, за что кодексом предусмотрено либо предупреждение, либо штраф. То есть, тут нет такого, что... А я считаю, что это незначительно. Вот если кодексом предусмотрено предупреждение или штраф, и человек, опять же, соответствует той категории, к которым это может применяться, но даже то, что он не привлекался последние 12 месяцев к административной ответственности, совсем не гарантирует того, что он будет привлечен к ответственности именно предупреждением. Потому что, в конце концов, инспектор дорожно-патрульной службы при составлении материала по делу об административном правонарушении на основе своих собственных внутренних убеждений, исходя из, в том числе, личности и поведения лица, привлекаемого к административной ответственности, делает выбор, какой ответственности человека привлечь. То есть, если человек ведет себя неадекватно, пытается грубить, пытается хамить, еще как-то пытается спровоцировать конфликт или еще что-то, понятно, что к такому человеку никогда не будет применена мера воздействия как предупреждение. То есть, тут только штраф. То есть, опять же, все зависит от человека.
Хорошо. С этим, в общем-то, понятно. В общем, предупреждение, да, бывает. Не всем везет, потому что уже... скажем так, были какие-то правонарушения. Ну, в общем, это только за какие-то мелкие, можно сказать,
где
проступки.
В кодексе об административных правонарушениях можно взять для освежения в памяти правила дорожного движения. Там на последних страничках обычно есть выписка из кодекса об административных правонарушениях и посмотреть, где написано «предупреждение или штраф». Вот если написано предупреждение или штраф, и вы соответствуете категории, которая не подлежит, ну, которой может быть применено такая мера, как предупреждение, тогда, может быть, вам будет счастье.
В эфире радиостанции «Вести ФМ Пермь» программа «Движение с уважением».
Применяются ли к сотрудникам ГИБДД меры дисциплинарного воздействия за неправомерно выписанные штрафы и протоколы? Случается вообще такое? Бывает такое?
Ну да, бывает в том случае, если, допустим, постановлением суда лицо, привлекаемое к административной ответственности, освобождается от административной ответственности по причине, допустим, отсутствия в действиях лица состава или события административного правонарушения, для того, чтобы установить все причины и условия совершения проступка, который предшествовал тому, что лицо освобождено от ответственности, назначается служебная проверка в том случае, если устанавливается вина сотрудника за недобросовестное выполнение им служебных обязанностей, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности.
А какие формы ответственности предусмотрены?
Федеральным законом о службе в органах внутренних дел предусмотрена ответственность в виде замечания, выговора, строгого выговора и предупреждения о неполном служебном соответствии.
И по степени серьезности, я так понимаю, что строгий выговор и про служебное несоответствие – это прям совсем уже...
Ну да. Нет, ну там есть еще, конечно, увольнение из органов внутренних дел, но это там уже совсем за совершение проступка, порочащего честь и достоинство, допустим.
То есть, совсем что-то серьезное должно быть. Вообще часто таким образом ошибаются сотрудники ГИБДД?
Тут тоже все относится к человеческому фактору. Допустим, за прошлый год при проведении анализа мы столкнулись с ситуацией, когда небольшой, но процент все-таки был отмененных материалов за неуплату административного штрафа в срок с тех же камер, когда сотрудник при составлении протокола ошибался в подсчетах. Тут нужно было просчитать, когда постановление вступило в законную силу, сколько, когда прошли 60 дней на добровольную оплату, когда наступили основания для привлечения к административной ответственности за неуплату административного штрафа в срок. Вот при проведении подсчетов сотрудники допускали ошибки. И уже когда в суд приходил материал, судья, проверяя и изучая материалы дела, приходила к выводу, что в действиях лица отсутствует событие административного правонарушения, что, допустим, протокол составлен на день раньше, чем нужно было. событие отсутствует, протокол отменялся, вот в таких случаях назначались служебные проверки.
А если водитель категорически не согласен с принятыми в отношении него мерами со стороны ДПС, возможно ли досудебное урегулирование спора?
30 главой Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено, что постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в суд. То есть, если человек считает, что он привлечен необоснованно либо незаконно, либо он считает, что примененная к нему санкция в том случае, если у инспектора предусмотрена санкция от до каких-то определенных сумм, инспектор принимает решение вынести штраф не по минимальной границе, а по максимальной границе. Или... И вот человек, если считает, что он бы, в принципе, был достаточно наказан, если бы ему вынесли по минимальной границе, то есть он может написать жалобу на постановление вышестоящему должностному лицу, должностное лицо рассмотрит эту жалобу и примет по нему решение.
Угу. А каким образом это все оформляется? Вот водитель, его остановили, выписали, он не согласен. Куда идти, что писать, что
делать? В течение 10 суток в орган подается жалоба на постановление, то есть орган, в котором проходит службу, лицо, вынесшее постановление.
В общем, на постановление у вас написано, в общем, куда писать.
В принципе, да, сотрудники пишут, что я инспектор, там, допустим, полка ДПС, такой-то, такой-то, рассмотрев материал. И вот если написано полк ДПС, значит, человеку нужно прийти на бульвар Гагарина 74, либо направить жалобу на постановление почтой, но нужно понимать, что, допустим, если обращение подается в форме электронного документа, даже подписанной электронной подписью, позиция Верховного суда и нормативно-правовых актов, в том числе законов Российской Федерации, предусматривает, что жалоба принимается только с живой подписью.
Так вот. А как часто вообще случаются такие ситуации, когда приходит кто-то что-то обжаловать?
Да, постоянно.
Постоянно,
кто-то, то есть, с чем-то не согласен. Постоянно с чем-то что-то не согласен. Постоянно кто-то считает, что его там привлекли незаконно, необоснованно, и пытаются это дело обжаловать. По таким материалам проводится проверка, печатается заключение, человеку дается мотивированный ответ.
Как много среди этих мотивированных ответов о том, что вам показалось, ребята? Тут все правильно на самом деле, просто это вам кажется, что неправильно.
Я бы сказал, что процент поддержанных жалоб критически мал, потому что инспектор ДПС все-таки не преследует целью наказать максимальное количество водителей. То есть, если есть нарушение требований правил дорожного движения, оно будет пресечено и оформлено должным образом. То есть, критически мал процент, когда граждане пытаются что-то доказать и доказывают. В данный момент у нас везде есть видеокамеры в патрульных автомобилях, причем видеорегистраторы пишут как происходящее снаружи, впереди и сзади, так и происходящее в салоне патрульного автомобиля. И при расследовании, рассмотрении жалоб изучаются в том числе и видеозаписи.
Вот так вот. Уже не спрятаться, не скрыться, все будет изучено. Ну и мой последний на сегодня вопрос. Если взять, например, количество каких-то споров и конфликтов, да, между водителями, гражданами, да, и сотрудниками ДПС ГИБДД, и вот эту процентовку разбить, да, на какие темы чаще всего возникают споры и конфликтные ситуации?
Граждане чаще всего пытаются сказать, что их необоснованно привлекли к ответственности, либо инспектор превысил свои полномочия. Ну, вот тут, в принципе, особо-то не разделить, потому что получается так, что граждане всегда считают себя чуть более обиженными, чем их наказали за совершенные ими правонарушения. И сказать, что просматривается какая-то четкая иерархия, что вот за это, за это, за это, за это поступают жалобы. Ну, тут, к сожалению, не знаю, какую статистику можно сделать, как разделить на какие группы. У меня фантазии не хватает. Ну, чаще вот все это сводится к тому, что либо меня необоснованно привлекли, либо инспектор превысил свои полномочия.
Но на самом деле при рассмотрении оказывается...
На самом деле зачастую оказывается, что периодически люди пытаются выместить какие-то свои личные обиды на инспекторов. Кто-то считает, что они ни в чем не виноваты. Но при рассмотрении жалоб выясняется, что действительно было нарушение. Инспектор действовал в четком соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность и полиции в целом, и дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности движения в частности. И нарушений со стороны инспектора не допущено при рассмотрении дела об административном правонарушении.
Вот, в общем-то, на самом деле и все думают, что этого много, а это на самом деле мизерные ситуации, критически малая масса. А напоследок попрошу дать памятку нашим слушателям, нашим автомобилистам, да, может быть, и пешеходам, они что же нарушают иногда правила дорожного движения. Памятку, в общем, как не допустить того, чтобы разразился какой-то конфликт на дороге между гражданским лицом и представителем полиции.
Надо в первую очередь все-таки быть более требовательным к себе и быть внимательным, потому что большая часть совершенных административных правонарушений и даже дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли или пострадали люди, происходит в какой-то степени по невнимательности. Кто-то где-то что-то не заметил, кто-то там пешеход понадеялся перебежать, а водителя ослепило солнце, и он его не увидел. То есть ситуации разные, ситуации заканчиваются плачевно. Поэтому в первую очередь нужно быть внимательными, быть требовательными к себе, в первую очередь требовать от себя, и уже только потом считать, что кто-то кому-то что-то должен. В первую очередь вы должны сами себе сохранить свою жизнь и здоровье, потому что вы нужны людям, окружающим, вашим близким, чтобы вы пришли живым, здоровым домой и выполняли какие-то свои домашние обязанности, и они пытались доказать в суде или в ходе какого-либо конфликта, что вы правы, а вот кто-то нет. Это не относится только к инспекторам дорожно-патрульной службы и нарушителям. Это, в принципе, относится ко всему тому, что происходит вокруг всех граждан. Всегда нужно быть требовательным к себе.
Отличное напутствие, я считаю. Напомню, в гостях у нас сегодня был Александр Токарев, капитан полиции, старший инспектор по особым поручениям отделения ДПС ГИБДД по Пермскому краю. Александр, спасибо за эфир.
Всего доброго.
У микрофона работала Анастасия Вяткина. До новых встреч.
Программа вышла в эфир при поддержке управления ГИБДД по Пермскому краю в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».